Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем слушателям SBS Russian, программы на русском языке, радио SBS. Сегодня понедельник, 16 января, в студии прямого эфира из Сиднея. Работают для вас Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. Проведем с вами целый час вместе, и вот чем он будет наполнен. Выпуск новостей для вас подготовила Виктория Станкеева. Хочу напомнить тем, кто слушает программу позднее в подкастах, что выпуск новостей мы размещаем отдельным сегментом на сайте или в любом приложении для подкастов. Также вас ждет. В середине февраля 2023 года в Сиднее пройдет знаковое событие World Pride – международный фестиваль, который продвигает вопросы ЛГБТ+, в глобальном масштабе. В преддверии международного прайда мы подготовили для вас несколько историй. Сегодня послушаем беседу с Мариной, директоркой общественной организации «Иная». До 24 февраля 2022 года Марина жила в Херсоне.
При досмотре, они же досматривают не только документы, они просят телефоны, нету ли там в чатах, там нигде ли нет украинских флагов, там чего-то такого, в Фейсбуке в каких группах. Да тут они нашли у мальчика корнет, гейское приложение для знакомых. Ну и вот вывезли мальчика в лес, там одному ногу пристрелили, вот так вот.
Также вас ждет последняя информация о событиях в Украине. Там накануне российская ракета попала в жилой дом, убив десятки мирных жителей. Экономический обзор от Геннадия Казакевича сегодня посвящен состоянию российской экономики на начало этого года. Послушай материал новостной службы о самых популярных именах домашних питомцев Австралии и заключительную часть беседы с астрономом из Мельбурна Славой Китаевым о прикладной пользе астрономических открытий. Все это впереди. Но сначала новости на SBS Russian. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Мы в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Огромное спасибо, что вы с нами. В украинском городе Днепр уже более суток продолжается разбор завалов одного из подъездов 9-этажного жилого дома, полностью разрушенного в результате российского ракетного удара в субботу по местному времени. Растет число погибших. Подробности у Михаила Комодовского.
Это украинский апдейт. Здравствуйте. Россия совершила очередной массовый обстрел Украины в субботу, 14 января. Одна из ракет попала в многоэтажный дом в Днепре. Известно о 30 погибших и 75 раненых, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Среди раненых 30 человек госпитализированы, 12 в тяжелом состоянии. 27-летняя женщина, которую вытащили из-под завала во второй половине дня, находится в реанимации с сильным переохлаждением. В общей сложности из-под завалов дома спасли уже 39 человек. Судьба еще более 40 неизвестна, написал Резниченко в телеграм-канале. Тем временем на месте продолжаются разборы завалов. Вот как произошедшее на месте комментирует мать жителя дома, который, по предварительной информации, погиб.
Что ты его погубил? Мы сюда приезжали к нам в город. Мы вас принимали как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали своим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения. Будь вы собаки всю жизнь прокляты всеми людьми. И мной тоже прокляты.
Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре, это Х-22. Она была выпущена из дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Запуски производились из района Курска и Азовского моря. Было 5 пусков этих ракет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в Украине. По его словам, такую же ракету россияне использовали для удара по торговому центру в Кременчуге. Она предназначена для уничтожения авианосных групп в море. Цель удара достигнута. Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало так массированный удар по Украине, из-за которого в Днепре ракета попала в жилой дом. Минобороны Российской Федерации в ходе ежедневного брифинга сообщило, что во время массированного удара по Украине 14 января российские войска, цитата, «поразили систему военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики», конец цитаты. При этом в ведомстве ни слова о попадании в жилой дом, где жили мирные люди. Путин признался в том, что испытывает радость от войны в Украине. «Все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба», так президент Российской Федерации ответил на вопрос сотрудника Госканала «Россия» о новостях из Солидара. «Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами», заявил Путин. В то же время западные эксперты и аналитики говорят о том, что продвижение войск России в Солидаре не изменит ход боевых действий на территории Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой ежедневной газете Handelsblatt заявил, что недавние обязательства по поставкам тяжелой военной техники важны и что он ожидает большего в ближайшем будущем. Столтенберг отметил, что высоко оценил решение канцлера ФРГ Олафа Шольца об оснащении вооруженных сил Украины машинами пехоты «Мардер». На встрече союзников Украины на базе США в Рамштайне 20 января предстоит принять дальнейшие решения, об этом пишет Handelsblatt. Генеральный секретарь НАТО заявил, что пытается добиться от правительства Германии отправки танков «Леопард-2» Украине. Власти Польши ранее заявили о готовности передать «Леопарды» для ВСУ, однако такие поставки возможны только при согласии Берлина. Портал gulagu.net сообщает о том, что бывший командир отряда «Вагнеровцев» бежал в Норвегию. Бывший командир одного из отрядов так называемой группы «Вагнера» Андрей Медведев покинул поле боя и записал в середине декабря видеообращение к Владимиру Путину, Генпрокуратуре России и ФСБ. 12 января он бежал в Норвегию и запросил там политическое убежище. Об этом передает правозащитный проект «Гулагу.нет». Проект опубликовал аудиоинтервью, в котором Медведев рассказывает, что ему пришлось нелегально переходить границу, пересекать линию заграждения с колючей проволокой и что по нему открывали огонь пограничники. Медведев рассказал, что опасается за свою жизнь, поскольку его разыскивают как правоохранительные органы, так и Вагнер. Ранее Медведев утверждал, что был свидетелем внесудебных расправ наемников группы Вагнера, которые убивали своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий. Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде. При этом, например, русской службе BBC не удалось подтвердить эти слова Медведева. И на этом у меня все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Это был Михаил Комадовский. Миша, спасибо за краткую сводку новостей по Украине. Ну а мы идем дальше. И сейчас вас ждет наш регулярный сегмент понедельника. Это экономический обзор от экономиста университета Монаша Геннадия Казакевича. Сегодня Геннадий рассуждал о состоянии российской экономики на начало этого года.
Здравствуйте. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Мне прислали видеоролик, который сейчас широко ходит по социальным сетям, и попросили его прокомментировать. В этом ролике некий молодой человек с восхищением говорит о том, какой молодец Путин и как он надул Запад. В то время как Запад, по его выражению, отжал 300 миллиардов долларов российских активов, Россия отжала у западных компаний, прекративших свою деятельность на ее территории, 1 триллион долларов капитала. Хочу объяснить, насколько это утверждение безграмотно и абсолютно не соответствует действительности, а заодно вкратце рассказать о некоторых факторах, характеризующих состояние российской экономики на начало 2023 года. Когда в ответ на вторжение Российской Федерации в Украину несколько сот крупных западных компаний прекратили бизнес в России, то они бросили здания, оборудование, материалы и комплектующие. Российское правительство объявило об их национализации. Но прежде всего, сумма в 1 триллион долларов во много раз превышает остаточную стоимость брошенной западными компаниями собственности. Далее, Иностранная компания должна держать в стране пребывания только небольшую часть текущих финансовых средств, необходимых для выплаты зарплаты и расчетов по текущим счетам. Все остальное могло лежать на счетах иностранных банков до тех пор, пока на территории России нормально функционировали иностранные банки и был возможен обмен рублей и на доллары и долларов на рубли. Главное же, что это пропагандистское заявление, к моему огромному удивлению, находится на уровне понимания экономических реалий, соответствующих временам Советского Союза. Ведь капитал компании – это не материальные капитальные и оборотные финансовые средства, которые находятся на ее балансе, как учили в СССР в курсах политэкономии и бухгалтерского учета. Капитал – это стоимость компании. А стоимость компании определяется потенциальной прибылью, которую ее деятельность может принести за весь период ее существования с дискаунтом прибыли будущих лет. Уйдя из России, компания потеряла ту прибыль, которую они могли бы получить от своих российских операций. Но операции в России таких крупных компаний, как Volkswagen, Renault, McDonald's, составляли не более 1,5% общего объема их операций. А это означает, что они потеряли 1,5% своего капитала. Но эти 1,5% не перешли к России. Россия национализировала только материальные ресурсы, которые можно оценивать в лучшем случае по остаточной стоимости. Но вообще-то их цена бросовая, поскольку без участия компании бывшего владельца их нельзя использовать по назначению. Теперь о текущем состоянии российской экономики. Еще в феврале 2022 года, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину, правительство и Центральный банк прогнозировали постпандемическое восстановление российской экономики с темпом роста валового внутреннего продукта в 3%. А в конце 2022 года только по официальным данным ожидалось его падение на 2,8%. То есть в целом экономика не досчиталась 6% валового внутреннего продукта. По образному сравнению бывшего министра экономики России Андрея Нечаева, 6% валового внутреннего продукта России – это примерно 9 триллионов рублей. Это стоимость 6 олимпиад в Сочи или расходы бюджета на здравоохранение за 6 лет, а на образование за 7 лет, или 15 мостов на Сахалин, или 2,5% рыночной капитализации «Газпрома», или 2/3 накопленной кубышки в виде фонда национального благосостояния. Далее. Меня продолжают спрашивать, что происходит с рублем. После драматического падения курса рубля сразу после начала широкомасштабного вторжения в Украину, следующие полгода рубль стабилизировался в диапазоне 60-62 рубля за американский доллар. Но, во-первых, трудно говорить о курсе рубля в условиях отсутствия свободного рынка валюты, и, во-вторых, укрепление рубля стало следствием резкого падения импорта из-за санкций и ухода западных компаний при одновременном быстром росте доходов в результате резкого увеличения мировых цен на углеводороды. И вот в декабре начался обвал рубля. С 1 декабря курс 60,8 рубля за доллар за 3 недели упал почти на 10 рублей или на 15,5%. На пике обесценивание рубля превышало 17%. Основное падение случилось в течение 6 биржевых дней с 15 по 22 декабря, и курс доллара вырос с 63 до 71,2 рубля. На данный момент рубль несколько укрепился, но ему далеко до максимального в этом году уровня 60 рублей за доллар. Почему рубль слабеет? В прошлые годы относительную стабильность курса рубля обеспечивало бюджетное правило, согласно которому большая часть нефтяных сверхдоходов уходила в фонд национального благосостояния. С началом войны действие правила было приостановлено, и курс рубля фактически стал следствием российского внешнеторгового баланса. Несколько месяцев отмечался рекордный профицит торгового баланса как следствие отмеченного выше сжатия импорта при резком росте экспорта. Сейчас импорт начал постепенно восстанавливаться, в меру приспособления бизнеса к санкциям, а экспорт начал падать по мере вступления в силу новых санкций. Минфин Российской Федерации официально констатировал, что в декабре 2022 года, после введения эмбарго на европейский экспорт российской нефти, цена за баррель составила около $50, а бюджет на 2023 год сверстан, исходя из доходов, базирующихся на цене нефти, в $70. А по заявлению правительства Германии, Германия больше не зависит от газа, каменного угля и нефти из России. С момента вторжения в Украину энергетический импорт сведен к нулю. За несколько месяцев полностью разрушено сотрудничество двух стран в области энергетики, выстраивавшееся более 50 лет со времен восточной политики канцлера Вилли Бранта. И неизвестно теперь, будут ли пересматривать бюджет или ронять рубль. Таким образом, санкции, наложенные на Российскую Федерацию, чувствуются в стране все сильнее. Но пока неизвестно, достаточно ли этого, чтобы сломить военную машину. Со следующего подкаста вернемся к австралийской экономике.
Это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Геннадий, спасибо огромное. Сейчас прервемся на короткую полутораминутную паузу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Вы слушаете программу SBS на русском языке. В середине февраля 2023 года в Сиднее пройдет знаковое событие World Pride. Это не просто Pride, который проходит в Сиднее каждый февраль, а это World Pride – международный фестиваль, который продвигает вопросы ЛГБТК+, в глобальном масштабе. Мы в SBS Russian не можем пропустить такое важное событие в сфере прав человека. И в преддверии международного Прайда мы хотим рассказать вам несколько историй. Истории представителей украинского ЛГБТК+, сообщества – это вынужденные переселенцы, которым пришлось покинуть дом из-за вторжения России в Украину. Мы слышим голоса этих людей, в том числе и благодаря активистам из Австралии, которые помогли им выехать из Украины в безопасные места. Сегодня Лера Швец, она является автором этих историй, поговорила с Мариной, директоркой общественной организации «Иная». До 24 февраля 2022 года Марина жила в Херсоне. Она успела покинуть Херсон до того, как его оккупировали российские военные. Марина рассказала, что их организация пыталась помогать тем, кто оставался в оккупации в Херсоне. И еще хочу напомнить вам, что в военное время невозможно оперативно проверить достоверность всей информации. Итак, давайте послушаем материал.
Всем очевидно, что Россия ведет не только захватническую, но и очень гомофобную политику и, в принципе, политику, направленную против гражданского общества. Активисты в опасности все, в том числе ЛГБТ-активисты. И, в общем-то, дальнейшие события в Херсоне это подтвердили. Те, кто не уехал, имели большие проблемы, вплоть до того, что один из ЛГБТ-активистов 2 месяца провел в плену, ну, пыточных, понимаете?
Да, те самые, которые нашли уже после освобождения. Вы остаетесь на связи с теми, кто оставались все это время?
Да, я постоянно на связи, да.
И какая помощь требовалась, и какую помощь вы предоставляли?
Вот эти 8 месяцев оккупации... Ну, буквально кормили там людей. Ну, в первую очередь мы вывозили людей и говорили, выезжай. Ты кого могли вывезти, вывозили, когда могли вывезти. Но были люди, которые не могли выезжать. Были люди, которые не хотели выезжать. Те, кого мы не могли вывезти, мы просто им помогали финансово. То есть никакой другой помощи там оказывать было невозможно. По той простой причине, что ну, ничего невозможно ввести туда. То есть фактически помощь была... Переводы на карты, мы помогали ЛГБТ-людям, мы помогали некоторым родителям ЛГБТ-людей, просто некоторым гражданским активисткам, в основном женщинам, и, ну, активисткам особая опасность там, естественно. Просто передавали деньги, которые люди могли обналичить как-то там по 25% любыми способами. То есть, естественно, кто-то наживался, деньги с карточек обналичивали под 20%. Вот, но это была возможность выжить. помогали трансгендерным людям. С трансгендерными людьми там особая ситуация. Если ты выглядишь как красивая блондинка, в паспорте у тебя написано «Петя», вот, то там на каждом шагу у тебя проверяют паспорт, сверяют твои паспортные данные. Ну, то есть ты выходишь за хлебом, и не факт, что ты вернешься со своим паспортом, в котором написано «Петя». Поэтому трансгендерные люди, некоторая часть вообще не выходили из дома. И мы просили, там вот у нас осталось некоторое количество людей, которые в том числе волонтерили. Передавали этим людям деньги на карточку, а потом соединяли их с вот такими волонтерами, чтобы те хотя бы сходили за продуктами, принесли запасы, чтобы это было безопасно.
А вот, кстати, если говорить про трансгендерных людей, многие же проходят гормональную терапию. Вот как с этим быть? Или им приходилось жить без медикаментов?
Да, гормональную терапию трансгендерные люди проходят, ну, всю оставшуюся жизнь, как бы, если после смены, если люди идут на медикаментозное изменение, вот, то потом они принимают гормоны. Ну, получается, первое время... Пару раз удавалось ввести в Херсон гормоны. Но это было очень такой квест. Ну, фактически, да, большинство трансгендерных людей большую часть времени выживали без гормонов.
Как это вообще технически было осуществимо? То есть вы знали кого-то, кто знал кого-то, кто туда ехал и мог как-то передать под курткой?
Технически это было так. Были перевозчики, которые возили в том числе людей. Это было очень дорого. Ну, то есть за много денег люди курсируют на машинах туда-сюда. У этих людей там на блокпостах какие-то прикормленные ребята. Они там постоянно как курсируют, они постоянно там что-то, водку, сигареты там. И их уже знают, и их уже не сильно досматривают. То есть и они же могли передать какие-то медикаменты, вот, где-то спрятать. Провозили, да. На самом деле с медикаментами, с гормонами это была наименьшая проблема, наверное, потому что за полгода без гормонов никто не умирает. А вот без инсулина умирают и умирали. Точно так же люди с ВИЧ им провозили, вот точно так же вот те же самые родители несколько раз привозили на антиретровирусную терапию, но там тоже, короче, тоже все плохо.
Говоря вообще про военные преступления, вот как раз женщины, в первую очередь, это наиболее уязвимая категория людей. ЛГБТК+, так это же вообще, мне кажется, это даже еще более уязвимое, особенно если мы говорим про агрессию со стороны России. Из тех людей, кто оставался, были ли случаи насилия? Если да, как, а скольких известно вам? И помогли ли людям этим в итоге как-то через это пройти?
Ну да, мы еще одна вид помощи – это психотерапия, которую мы даем людям. Были случаи насилия. Мне известно, ну, минимум о 10. Но самое одиозное – это когда человека 2 месяца продержали в плену. Многие хотят поговорить с этим человеком. Я говорю, хотите – говорите, но человек вышел, но не весь. Мы его 2 месяца искали, потом его выпустили, он вел себя странно, скажем так. Еще 4 парней задержали. Мы сделали ошибку при формировании машины. Ну как, 4 парня гея, они там все друзья, все друг друга знают, мы поедем вместе. Вот, и везти будем сами. Вот, оказалось, что это машина с мужиками, без женщин, которая вызвала большое подозрение, и там тоже их 4 дня продержали с пытками. Кто вы такие, куда едете, не собираетесь ли в ЗСУ служить. Был случай, когда девочку вывезли в лес. Был случай, когда 2 мальчиков тоже куда-то там возили, одному прострелили ногу. Причем это было на фоне того, что при досмотре, они же досматривают не только документы, они просят телефоны, нету ли там в чатах, там нигде ли нет украинских флагов, там чего-то такого, в Фейсбуке в каких группах. А тут они нашли у мальчика Хорнет, гейское приложение для знакомств. Ну и вот вывезли мальчика в лес, там одному ногу пристрелили, вот такое.
Вот вы сейчас в Европе, вам, наверное, известно, вообще конкретно ЛГБТК+, беженцам из Украины как-то помогают вообще европейцы по-особенному?
Украина была к войне не готова, и Европа тоже была к войне не готова. Вот. И организации гражданского общества в Европе тоже были к войне не готовы. Но вот в Берлине на момент нашего приезда единственная организация, которая озаботилась помощью, это Квартера, но они, получается, организация русскоязычных ЛГБТ-людей в Берлине. Ну, многие украинцы именно из-за того, что это организация русскоязычных людей, именно поэтому туда не пошли. Мы сейчас делаем инициативу украинских квир-людей в Берлине. На самом деле, да, это большая проблема, потому что украинских квир-беженцев, в том числе ну, ЛГБТ-людей, там, однополые пары, трансгендерных людей, вот в Берлине селят в этот Тегель, это огромные такие ангары, где стоят двухъярусные кровати, и селят вместе со всеми беженцами. Ну, вот представьте себе, допустим, трансженщина, которой, извините, для того, чтобы выглядеть комфортно, надо бриться. И вот она живет в Тегеле. Вот, и надо душ еще иногда принимать. И вот она живет в Тегеле, где ей нужно идти либо в мужской душ, либо в женский. И где-то еще и вот. А как бы вокруг беженцы, которые, в общем-то, беженцы с Украины, и они разные, и гомофобные там тоже есть, и трансфобные. Ну, как бы, в принципе, любому человеку после того, как человек выехал из Украины, особенно откуда-то там из-под взрывов и так далее, жизнь в таких условиях – это совершенно неприемлемо. Но тут еще накладываются еще вот такие вот дополнительные опасности, с которыми надо считаться, а никто особо не считает.
Расскажите, пожалуйста, чем занималась ваша организация до того, как вам пришлось уехать?
Мы феминистическая ЛГБТ-инклюзивная организация. У нас был чудесный офис в центре города, вот, в котором собирались феминистки, молодые женщины-феминистки. Там же собиралось ЛГБТ-сообщество, собирались трансгендерные люди. Иногда проходили большие крупные мероприятия, там выставки, например, которые были культурными событиями для всего Херсона. Офис был полностью открытый. По нашей инициативе в Херсоне начал проходить марш на 8 марта феминистический. Также мы стали инициаторами ЛГБТ-правозащитного марша, который у нас проходил 17 мая. Раз в году делали квир-форум, на который съезжались квир-ЛГБТ-активисты со всей Украины и не только. Образовательных у нас было много проектов. Например, херсонская полиция на тот момент 100% херсонской полиции были охвачены нашим тренингом о дискриминации ЛГБТ-людей в Украине. Полиция, учителя, чиновники пытались образовывать это общество.
Мы благодарим организацию «Квартира» в Берлине за помощь в организации этого интервью. Если вы хотите услышать больше историй, у «Квартиры» есть своя серия подкастов «Квир-беседы», доступная на всех платформах. В этой серии собраны истории людей из Украины, Белоруссии и России, которым пришлось бежать от войны или от преследования властей из-за их гражданской позиции и их принадлежности к сообществу ЛГБТК+.
Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Для вас в сиднейской студии работаю я, Светлана Принцева. Тяжелый выпуск у нас сегодня, поэтому предлагаю немного отвлечься от грустных новостей и поговорить про имена домашних питомцев. Дейзи, Харли, Луна и Чарли. Согласно данным, собранным организацией «The Lost Dogs Home», это одни из самых популярных имен домашних животных в Австралии. Этот список появился в результате информационной кампании, в ходе которой приюты для животных по всей стране призывают людей забирать из приютов, а не покупать их следующего питомца. Подробности у Виктории Станкеевой.
В австралийских домах живет больше домашних животных, чем людей. Данные Animal Medicine Australia за 2021 год показывают, что в стране насчитывается более 30 миллионов домашних животных. При этом Австралия занимает одно из первых мест в мире по количеству владельцев домашних животных. Пандемия привела к тому, что количество владельцев домашних животных за 2 года увеличилось на 8%, с 61% в 2019 году до 69% в 2021 году. The Lost Dogs Home недавно опубликовал список лучших имен домашних животных на 2022 год. Сюзанна Талевски из благотворительной организации объясняет, как составляется список. Лучшие имена домашних животных года взяты из записей из приютов. Поэтому каждый раз, когда кто-то берет из приюта домашнее животное, мы записываем его имя. И смотрим в конце года на этот список, видим, что происходит в сообществе с точки зрения выбора имени. Госпожа Талевски говорит, что выбор имени для кошек и собак отличается. Есть некоторые из них, но, как правило, кошки и собаки имеют очень разные имена. Хотя вот, например, Дейзи в этом году фигурирует как и у кошек, так и у собак. Так что для наших собак в этом году Дейзи и Хани являются 2 лучших имени для девочек, а для мальчиков Харли и Фрэнки. Для кошек Луна и Белла были очень популярны. Луна, кстати, уже давно пользуется популярностью среди кошачьих имен, так что в этом году эта тенденция сохраняется. И с маленькими котятами, мальчиками Чарли и Лио самые популярные кошачьи имена. Госпожа Талевски говорит, что любые ласкательные имена то входят в моду, то выходят из нее. Имена, такие как Файда, постепенно выходят из словарного запаса. То, что мы наблюдаем сейчас, является скорее тенденцией к более приятному звучанию. А имена, связанные с едой, кажутся чем-то, у чего растет популярность. Мы также видим, что по-прежнему присутствует сильный элемент традиционных имен, которые сохранились с прошлого года, таких как Чарли и Лио. Но мы склонны видеть, что пожилые люди чаще используют эти имена, а молодые движутся к тому, что может быть в настоящее время в тренде или что они видят в популярной культуре. Культурный фон также может играть роль в выборе имен. Здесь, в Австралии и за рубежом. Ведущий SBS на греческом языке Эвтимиос Каллас говорит, что имена древних богов и богинь занимают видное место в качестве выбора имен для домашних животных в греческих австралийских семьях. Хотя он говорит, что имена греческих святых не имеют такой же популярности.
Here in Australia, I have come across many Greek Australians.
Здесь, в Австралии, я встречал многих австралийцев, греков, которые дают своим собакам имена древних богов. В частности, самого известного бога из всех, которым является Зевс. Бог номер один. Не спрашивайте меня, почему. И часто в ходе обсуждений я говорю, а что произойдет, если мы дадим нашим собакам здесь, в Австралии, или где-то еще, ну, если уж на то пошло, христианское имя, в смысле Христос, Бог, Святой Николай, Святой Иоанн или что-то в этом роде. Но это не мешает использовать имена древнегреческих богов, которые на самом деле многим кажутся забавными. А в Китае, где количество домашних животных растет быстрыми темпами, некоторые имена остаются вечными фаворитами, объясняет журналист SBS Mandarin News Джефф Куан. Мы слышали о многих собаках по кличке Лаки, что означает удача. Удача придет ко мне, или... И мы традиционно думаем, что собака ассоциируется с королевской властью, символом королевской власти, и мы ценим это. Итак, если к вам идет собака по имени Лаки, то она будет охранять, защищать вас и, конечно, приносить удачу. А еще у нас есть китайская шутка про зодиак. Я думаю, что да, она китайская. Это то, что нам всегда будет приносить удачу. В индийском штате Гуджарат владение домашними животными остается прерогативой высших слоев общества. Продюсер цифрового контента SBS Вастал Патель говорит, что гораздо более распространена культура заботы о многих бездомных животных, которых можно увидеть на городских улицах.
So you don't have, you don't own that pet and cats, but yeah, absolutely, you.
У нас нет питомцев, но безусловно, вы можете кормить кого-то в 365 дней в году. Так, например, мой папа регулярно выходит на улицу, дает животным чапати и другие индийские блюда, которые мы готовим в нашей повседневной жизни. И после того, как мы поедим нашу еду, мы кормим их. Но прежде чем решить, как назвать своего питомца, госпожа Талевски говорит, что люди должны убедиться, что они готовы к той ответственности, которая влечет за собой владение домашним животным. Она также призывает людей брать домашнее животное из приюта, а не покупать его. Если вы подумываете о домашнем животном, убедитесь, что вы подходите к этому вопросу тщательно. Убедитесь, что вы учли все свои опасения, например, что сможете присматривать за домашним животным. И в долгосрочной перспективе сможете позволить себе оплату счетов за ветеринара и питание. И помните, домашнее животное действительно потребует от вас от 15 до 20 лет. Так что если вы все это продумали, у нас действительно есть много, очень много животных, нуждающихся в доме. Она добавляет, что люди должны называть своих питомцев только так, как им удобно произносить это имя на публике. Эта история подготовлена Джеки Джакумелос для SBS News. На русский язык ее перевела и озвучила Виктория Станкеева.
Спасибо большое, Виктории. Ну, еще один материал вас ждет сегодня. В прошлый понедельник мы с вами послушали вторую часть беседы с астрономом из Мельбурна Славой Китаевым. Они с Ириной Бурмистровой говорили о прикладном значении астрономии, о том, какие космические изобретения мы сегодня применяем в повседневной жизни. Давайте послушаем заключительную часть разговора. Слушать Славу всегда интересно, такие беседы очень познавательны.
Сталкиваемся ли мы в своей повседневной жизни с теорией относительности Эйнштейна? Казалось бы, совершенно объект такой, ну, что-то там в космосе, ну, там все читали про парадокс близнецов. А ответ каждый день, когда вы открываете свой телефон и вы ищете, там, включаете карту, или вы включаете GPS в вашем автомобиле, каждый день в вашей системе идет вычисление уравнения Эйнштейна для того, чтобы скомпенсировать задержку сигнала и время, разницу во времени между вашим автомобилем и на спутнике GPS.
А какая она разница?
Она очень маленькая, но она транслируется за счет большого расстояния. Там, скажем, если у вас есть задержка сигнала в несколько микросекунд, и вы не учитываете задержку, то ошибка в навигации может составлять, там, скажем, 10-15 метров. Но 10-15 метров – это может быть очень значительно. Это вы можете вообще оказаться на совершенно противоположной стороне дороги. Точность, которая необходима, там, скажем, для автомобиля, это вот примерно 1,5 метра.
Но то есть как-то рассчитывается направление его,
да,
движения?
Да, вот, но при этом для того, чтобы достичь такую точность, вот нужны, чтобы на космическом аппарате были атомные часы, у которых очень высокая точность, наносекунды, и в вашем автомобиле вот этот микрочип, который обрабатывает сигнал, он вычисляет разницу во времени на спутнике и у вас на автомобиле, потому что есть разница. Часы там и там идут с небольшой разницей. Если вы не сделаете эту компенсацию, то вы окажетесь не в том месте.
Слав, а вот вы начинали с того, что сейчас одна из основных задач – это освоение Марса. Вот если это случится, да, если будут запущены эти там орбитальные аппараты к Марсу и так далее, какое это будет иметь прикладное значение для нас, землян? Или как это может повлиять, да, на ход наших мыслей?
Опять же, ну вот прикладное значение всегда примерно одно и то же. Когда вы сталкиваетесь с какой-то очень трудной технической задачей, и вы находите решение к ней, практически всегда находится масса прикладных вещей, где вы можете использовать это решение. Банальный пример, да, вот наверняка там, ну, мужчин точно знают, женщины, может быть, не все, есть такой спрей замечательный, магический, который продается в Баннингсе, он называется W40. Вот, это такая, значит, аэрозоль такой бутылочки с такой трубочки, и вы можете брызнуть на заржавевшую гайку, сказать несколько магических слов над этой заржавевшей гайкой, и она вдруг открутится. Этот магический спрей, этот магический состав был разработан инженерами НАСА, потому что первые ракеты, которые были не из композитных материалов, они были из стали, и марок стали, который сейчас вот Илон Маск использует, вот у него такие блестящие красивые ракеты, и они не ржавеют. Это потому что марка стали такая. А в 60-х годах такой марки стали еще не было. И когда изготовлялись элементы, значит, вот ракетоносителей, они ржавели в ангар или на улице, они ржавели. И была задача, а как их защитить от коррозии. И был придуман вот этот вот состав W40. То есть это вот то, что сейчас в каждом Баннингсе мы покупаем, откручиваем гайки и смазываем, чтобы ничего не ржавело. Это то, чем смазывали ракеты, собственно. И таких примеров огромное количество. То есть что мы еще придумаем, пока мы решим задачу полета на Марс, трудно предсказать. Ну, конечно, там, в общем, это система жизнеобеспечения. Наверняка это какие-то новые материалы, наверняка это какие-то новые идеи с точки зрения экономичных методов поддержки, там, скажем, температур, регенерации воды. Ну вот сходу в голову приходит идея. Вот Илон Маск сейчас, его ракеты все, ну вот последние ракеты, они на метане. Это такое необычное решение, потому что ракеты, ну есть три основных вида топлива. Это водород, кислород, наверное, четыре. Водород, кислород, твердотопливные ракеты, керосин. И более такие, это используется в российских, в советских ракетах, топливо довольно токсично, сейчас сходу, наверное, не вспомню, как оно называется. Никогда раньше не использовался метан. Почему инженеры Маска решили, что метан может быть хорошим топливом, если разработать двигатели, которые оптимизированы для метана? А потому что метан можно синтезировать. Он, конечно, и природный газ, но он также еще синтезируется. Из чего он синтезируется? Он синтезируется из СО2, углекислый газ, и водорода. Почему это интересно? Потому что это те элементы, которые можно найти на Марсе. Мы знаем, что там есть вода, и там есть углекислый газ. Соответственно, мы можем придумать технологии, которые вот из того, что есть, могут дать нам топливо.
Они нам как-то могут помочь с сокращением наших выбросов на
Землю? Абсолютно. Теперь подумайте, что это же, если мы разработаем эту технологию синтезированного метана, он может решить очень много проблем. Сейчас вот, скажем, проблема с возобновляемыми источниками энергии. Основные это ветер, да, и солнце. Но проблема заключается в том, что их сложно накапливать. Нужны какие-то, в общем, технологии, которые позволяли бы накапливать энергию тогда, когда нет солнца, нет ветра. И есть разные идеи, но они все очень тяжелые. Например, можно синтезировать водород из воды. Но водород очень тяжело хранить. Атомы такие маленькие, молекулы такие маленькие, что они просачиваются через все. Но вот там придумывают, там, скажем, делать дамбы и воду гонять вверх-вниз. Но дамбы где-то можно делать. Во-первых, есть какой-то негативный эффект для окружающей среды, потому что нужно дамбу это сделать. Да, там. А с другой стороны, ее не сделаешь где угодно. Нужен рельеф, а потом нужно электроэнергию еще куда-то передавать. Если будет хорошая технология синтезирования метана, то вот оно решение проблемы. Этот синтезированный метан и будет вот эта самая батарейка. Вот оно прикладное, немедленное прикладное значение того, что если вот ракеты, новые ракеты, летающие на метане, и наша способность синтезировать метан прямо на Марсе, огромное значение для того, что здесь происходит на Земле.
Здорово. Спасибо большое, Слава. Очень интересно, как всегда.
Это был астроном, ассоциированный директор и ресерч-центра университета Монаша Слава Китаев. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Для вас сегодня в студии прямого эфира работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. До встречи в четверг на волнах радио СБС. Спасибо огромное, что были с нами.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.